Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Лицом к лицу». Человек из власти отвечает журналистам. В студии Радио Свободы Евгений Тарло, член Совета Федерации. А вопросы ему задают Александр Самарин, редактор отдела политики «Независимой газеты», и Дмитрий Беломестных, корреспондент «Прима Ньюс». Ведет программу Данила Гальперович. Прежде всего, поздороваемся с гостем. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
Спасибо большое за то, что сегодня вы у нас в гостях. Я знаю, что сейчас у российского парламента достаточно сложная неделя, и вы, по-моему, были сегодня на заседании.
Да, сегодня было пленарное заседание Совета Федерации.
Сначала надо представить нашего гостя. Как всегда, в начале программы короткая биография. Родился 13 февраля 1958 года в Новосибирске. Служил на Балтике на подводной лодке. Приятно. Я тоже служил на флоте. В 1985 году окончил юридический факультет МГУ, доктор юридических наук. С 93 года занимал пост заведующего юридической консультацией номер 5 Московской областной коллегии адвокатов. С 94 года руководителя старший партнер адвокатской фирмы «Тарло и партнеры» Московской областной коллегии адвокатов. На время избрания сенатором заведующий кафедрой права государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства. Президент фонда развития права, вице-президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент Международной ассоциации «Эритаж». Она специализируется на поиске и возврате российской собственности за рубежом. Собственно, «Эритаж», наверное, так и переводится «наследство». Наследство, наследие, да? И за помощь в передаче Русской Православной Церкви Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье награжден грамотой патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Ничего не переврал?
Ну, это старое, это сведения в интернете, по-моему, где-то старое.
У нас есть то, что у нас есть в доступе.
Нет, все правда.
То есть то, что есть на
есть
сайте...
Есть много другого. Есть
на сайте Совета Федерации, да, о том, что вы закончили в 85-м году МГУ имени Ломоносова, да, что ваша ученая
отличием,
степень,
да,
доктор юридических наук, да, и что перед избранием вы вот занимали эту должность,
да,
завкафедрой права в Российском государственном университете инновационных технологий и предпринимательства. Да. Очень здорово, что в гостях у Радио Свободы юрист, потому что на самом деле вопросов о соответствии нашей нынешней жизни, наших нынешних понятий, по которым Россия живет, юридической практике и законодательству, наверное, масса. Ну и президент сейчас у нас юрист. Вот. И я даю первое слово Александре Самариной, пожалуйста.
Евгений, вы сенатор, член Совета Федерации. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы нынешнюю систему назначения сенаторов, а по новому закону прохождение кандидатуры сенатора через местный парламент, да, вот такой путь, да, достаточно адекватным в сегодняшней стадии развития нашего общества и вообще правильным? Не хотели бы вы эту систему трансформировать? Например, выбрать сенат, ввести выборы сенаторов?
Ну, я сразу могу ответить на ваш вопрос, что я считаю, что эта система в достаточной степени и демократична, и отражает реальную ситуацию с развитием нашего общества. И такой особой необходимости делать выборы сенаторов, я, честно говоря, совершенно искренне вам говорю, я не вижу. Если будет принято такое решение о том, чтобы сенаторов надо выбирать, ну, может быть, и так нужно сделать. Мне кажется, что, наверное, специфика работы Верхней палаты парламента Совета Федерации, она тем отличается от Государственной Думы, где идут прямые выборы депутатов, в том, что сенаторы или члены Совета Федерации, кстати, вот название сенатор, оно было бы более правильно, мне кажется, в данном случае, и оно в обиходе везде присутствует, но нигде в законодательстве не упоминается. Сенаторы, они представляют регионы. И, прежде всего, высшие органы власти регионов, законодательную власть и исполнительную власть. И в этом их основная функция. Если помните, у нас ведь зарождался, когда сначала у нас сами губернаторы присутствовали в Совете Федерации.
Это не совсем так, да, я вас перебью. Да. Простите, пожалуйста, Совет Федерации первого созыва был выборным.
Первый, потом.
Да, конечно, потом первого созыва Совета Федерации с 1993 года,
ну, он был выбран. Существует несколько таких форм, Мне представляется, что сегодняшняя форма вполне соответствует и нормам, и практике любого демократического государства.
Я продолжу вопрос Александра. Дело в том, что вот уже в трех формах существует в России Совет Федерации. Да. Первая форма – это его выборный состав, который был с 1993 года. Потом в Совет Федерации стали приходить руководители законодательно-исполнительных органов власти субъектов Федерации. И вот сейчас люди, которые как бы рекомендованы, предложены этими ветвями власти субъектов Федерации в центр.
Нет, не рекомендовано, просто
ну, конечно, выбраны, просто назначены. Да. Вам не кажется, да, что у такого Совета Федерации, который и не выбран, и не представляет самую верхушку власти, наибольшая в результате зависимость и наименьшая легитимность?
Нет, не кажется.
Почему?
Нет, не кажется. Ну, это и практика показывает, что такого нет. Я вам хочу сказать, что, ну, во-первых, вот в Совете Федерации у нас нет фракций. И задача сенаторов, прежде всего, представить интересы регионов, выразить интересы регионов. Законодательная власть, исполнительная власть каждого региона, они в достаточной степени отражают интересы, настроения своего региона. У сенаторов могут быть даже некоторые отличия от мнения лично губернатора, от мнения там, председателя законодательного собрания, потому что там нет такой прямой зависимости.
Что было бы удивительно, думаете, что он же всего лишь представитель.
Там нет возможности такой вот сегодня взять и решить. Это нет, потому что губернатор, да, назначает. И действительно, если сенатор не справляется со своими функциями, если он, не представляет интересы региона, редко бывает в регионе, не участвует в заседании Совета Федерации и так далее, да, конечно, регион, и сенатор, и губернатор или законодательное собрание могут его отозвать, да, прекратить его полномочия. Но это должно быть мотивировано. Это не происходит просто так, случайно.
Ну, это понятно. Александр, пожалуйста.
Продолжу свой вопрос. Да. Мы сейчас говорили о том, что система назначений, как вы считаете, не препятствует исполнению функций независимыми сенаторами.
Нет.
Вторая часть вопроса. Не является ли система назначений, а не выборов, вкупе с тем обстоятельством, что подавляющее большинство сенаторов, если не все, приходят на свои места из бизнеса, который имеется именно в Москве, а не в том регионе, от которого они представляют. Не делает ли это обстоятельство их зависимыми от власти? Поскольку каждый сенатор, прежде чем сесть в свое кресло, занять свой кабинет, переписывает аккуратно, в чем я не сомневаюсь, свой бизнес на близких родственников. Не делает ли это сенаторов, повторяю, зависимым от власти?
Но мне кажется, что любой человек зависим и от власти, и от своих выборщиков, и от общества, в котором живет, и даже от далеких стран, которые также участвуют у нас в мировой политике и вещании, и даже моральная оценка нашей деятельности. Даже вот если скажет где-нибудь какой-то американский вдруг гражданин или журналист скажет, а вот как бы там сенатор Тарло плохо работает, и какое-то вот он антидемократическое выступление. Даже если от него напрямую не завишу, мне это будет, наверное, неприятно.
Евгений,
для меня
здесь
моральная оценка важна. И я вам хочу сказать, для любого человека. Поэтому, когда мы говорим о зависимости, речь идет о степени зависимости.
Да, но здесь идет речь о совершенно конкретной зависимости.
Я говорю, речь идет о степени зависимости. Если это таков уровень зависимости, который позволяет выполнять свои функции в соответствии со своим предназначением в интересах общества и государства и своего народа, то тогда это не та зависимость, которая мешает человеку. Вот я хочу вам совершенно искренне сказать, что на сегодня та реальная обстановка в существующем Совете Федерации, она позволяет сенаторам быть независимыми в буквальном таком прямом марионеточном смысле от губернатора или законодательного собрания. Мы, являясь представителями регионов, мы все являемся членами Совета Федерации всей нашей страны. И мы думаем о совмещении интересов региона и всей страны. Вот в этом наша задача.
Я напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу», и член Совета Федерации Евгений Тарло отвечает журналистам. Дмитрий Беломестных, пожалуйста.
Вот мы перед эфиром говорили понятиях коррупции, рейдерский захват. Вы говорите, что эти понятия не правовые, именно так. Но чего не хватает в нашем законодательстве, в том числе уголовном законодательстве? Потому что проблемы есть, а законов для борьбы с такими явлениями, возможно, не хватает.
Большое спасибо за ваш вопрос. Вот на сегодня коррупция – это уже правовое понятие. Во-первых, понятие коррупция, в том числе и с помощью журналистов, оно выкристаллизовалось. Вот. Оно употребляется в международных конвенциях, воспринято международным правом, и Россия присоединилась к этим конвенциям. И сейчас, после того, как президент предложил свой план по борьбе с коррупцией, принят закон о противодействии коррупции, коррупция стала и правовым понятием. Сказать, что раньше не было борьбы с коррупцией, нельзя, потому что в уголовно-правовом смысле за коррупцию, а это прежде всего взяточничество, прежде всего. Есть немножко другие формы, но в основе это взяточничество. Всегда существовала уголовная ответственность. И в советское время, и в российское время, и никогда это не поощрялось законодателем. Другое дело практика применения. Почему сейчас стало важным, чтобы термин «коррупция» возник, был воспринят законодательством? Потому что это стало социальным явлением. Советская доктрина юридическая, она не говорила, что коррупция может, как в советском государстве, где уже вот-вот завтра коммунизм будет, в 80-м году обещали, да, будет коммунизм, а у нас тут коррупция, не могло быть явления. Поэтому там было идеологическое запрещение. То, что сейчас мы все-таки признали, то, что коррупция является элементом нашей и экономической, и политической системы, это большое достижение, и это потребовало определенного мужества и от наших политиков, от президента, чтобы пойти на это признание.
То есть, простите, пожалуйста, да. Правильно ли я понимаю, просто конкретизирую, что называется, заострю вопрос Дмитрия, да. Правильно ли я понимаю, что сейчас для вас в российском законодательстве, для борьбы с теми явлениями, о которых вы говорите, например, законные и незаконные захваты собственности, коррупция, достаточно законодательных актов, достаточно решений?
И понятий.
Это и так, и не так одновременно, понимаете? Если бы у нас наш правоохранительный аппарат работал очень хорошо и грубо не нарушался законодательство, например, у нас разве было разрешено взяточничество когда-нибудь? Во времена хоть советской власти, хоть российской, да никогда не было запрещено. Тем не менее, мы видим распространенность этого явления. Это говорит о том, что, несмотря на уголовный запрет, нужен комплекс других мер. И, может быть, не только правовых. А прежде всего экономических, экономических, в том числе и, может быть, каких-то и политических мер, но одна законов... из которых это функционирование, нормальное функционирование гражданского общества.
Да, но законов хватает, вопрос был в этом.
Если в целом, в совокупности с функционированием всего гражданского общества, нет, не хватает.
Тогда я хотел бы уточнить, достаточно ли у нас определено в законе, или, может, вообще не определено, понятие конфликт интересов, потому что когда у нас вице-премьеры руководят там какими-то громадными нефтяными компаниями, когда жена мэра Москвы, миллионерша, и хотя бы по семейному кодексу, между прочим...
Мы, правда, не знаем, миллионерша ли она, но, в общем, так или иначе, состоять, об этом есть сообщение средств массовой информации.
А согласно семейному кодексу, совместно нажитое имущество...
Заметьте, не я это сказал.
Считается лучше.
Я говорю то, что в средствах массовой информации...
Да.
Во-первых, я не знаю, никому не запрещено заниматься бизнесом. Я имею в виду, кроме лиц, которым специально запрещено. И жене мэра не запрещено заниматься бизнесом. Другое дело, оказывает ей в этом помощь мэр или не оказывает. Вот если она занимается бизнесом, открыто участвует на рынке, в конкурсах, тендерах, и без какой-либо специальной поддержки мужа добивается прекрасных результатов, почему нужно из этого делать какую-то проблему? А если она нарушила закон, то пусть она за это отвечает. И вот расширять, знаете, оговаривать, предполагать, размышлять не нужно. Вот нужно, чтобы четко, вот если есть сообщение прессы, что там-то и там-то супруга, жена или сам какой-то там деятель выдающийся нарушил где-то закон. Вот что-то конкретное сделал. Вот за это нужна ответственность. Нет этого, нужно прекратить разговоры. Так огульно мы можем кого угодно обвинять. Мы опять переходим к каким-то страхам, подозрениям. И это дает возможность недобросовестным правоохранителям, таких, к сожалению, встречаются, использовать по своему усмотрению. На мой взгляд, выборочные наказания, они гораздо хуже, чем даже наказание.
Александра Самарина, пожалуйста.
Мы сейчас говорили о том, чего в супе не хватает для того, чтобы покончить с коррупцией. Последние 10 лет, особенно во время избирательных кампаний, борьба с коррупцией становится лозунгом. Да. Первых лиц государства, да. И до депутатов. Это замечательно, конечно. Второе. Вы признали, что не хватает законодательной базы для того, чтобы успешно вести борьбу с коррупцией. За 10 лет существования Государственной Думы, я имею в виду последние 10 лет, Совета Федерации, бесконечных инициатив президента прошлого и нынешнего, что, собственно, мешает танцору, да, нашему, что мешает вести закон, и какую бы инициативу вы, как юрист, знающий досконально эту проблему, вы вот сейчас могли бы предложить, что нужно сделать, чтобы, наконец, сдвинуть этот вост. Вот что, вы говорите, что не хватает. А чего, собственно, не хватает?
Во-первых, я, к сожалению, не принес книжечку. Мы вместе с Евгением Леонидовичем Воробьевым, заместителем председателя Совета Федерации, подготовили сборник нормативных актов о противодействии коррупции. И сейчас готовим еще второй сборник с пояснительными со статьями, терминологией и так далее. Я вам пришлю обязательно, это достаточно интересно будет.
Да, это
толстый вот такой сборник уже. Значит, то, что он появился вот в последний год, это подтверждает ваш тезис о том, что законов не хватает. Это признал президент, который инициировал все это развитие этого законодательства, и, естественно, и Государственная Дума, и Совет Федерации.
Евгений, простите, я вас перебью на секундочку. Готовился ли этот сборник вот в рамках вот этой инициативы Дмитрия Медведева, которая
была высказана в прошлом году?
Была создана комиссия, мы знаем, Нарышкина и так далее.
Нет, у Нарышкина своя комиссия. В Совете Федерации совместно с законодателями, мы же активно работаем с законодательными собраниями.
Есть комиссия, которая работает
вместе с законодателями, и в помощь для того, чтобы довести быстрее вот эту информацию, которая еще далеко не до всех дошла. Это и формы документов, и законодательные акции, и терминология. Вот с терминологией у нас введено около 100 терминов, которые обозначают ряд коррупционных уже деяний.
Давайте уточним.
В нормативных актах различные иерархии. Начиная от закона, вы говорите о самой коррупции, так и в различных других. Это и конфликт интересов, это заинтересованность, это очень много, кстати, в МВД. Там есть кодекс чести, там очень много интересных терминов, я вам принесу, они вот в данном случае, насколько это применяется, я не могу сейчас сказать, но люди, которые готовили этот документ, очень высокопрофессиональные и обобщили лучший мировой опыт.
Мне всегда интересно, майор Юсюков читал документ этот или нет? Пожалуйста, Дмитрий Беломестов.
Я думаю, что не столько ему, сколько надо было начальнику его прочитать, этот документ.
Стрелял-то он.
Да. Ну, Евгений, я знаю, что вы работали адвокатом и даже являетесь вице-президентом Федерального союза адвокатов России. А как сейчас защищены в России права адвокатов? Например, как вы оцениваете готовящийся законопроект, запрещающий адвокатам использовать компьютеры, диктофоны и другие технические средства в следственных изоляторах, в то время как следователь не ограничен в своих правах, ведь это нарушает равноправие сторон и конституционное право людей на защиту? Готовит ли Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству какие-то законопроекты, касающиеся статуса адвоката?
Нет, Комитет по конституционному законодательству таких актов не готовят, это не совсем наш профиль, у нас другой комитет есть по судебно-правовым вопросам, там, а вообще законопроект, как правило, готовится в Государственной Думе. Мы знакомимся с ними в основном на этапе нулевого чтения, еще до того, как они поступили в Государственную Думу, высказываем свое мнение. То есть законодательный процесс, он не одномоментен. Вот сегодня раз кто-то придумал что-то, и все проскочило.
Боюсь, что я вас удивлю количеством законопроектов, которые разработаны не в Государственной Думе.
Нет,
а в субъектах федерации,
вы меня не удивите,
в исполнительной власти и так далее.
Вы не удивите, и мы знакомимся с ними, и прежде чем они пройдут. Если бы все принималось сходу, то...
Не, я про другое, я про то, что в России субъекты законодательной инициативы, не только Госдума.
У нас не только Государственная Дума, у нас и каждый член Федерального собрания, и Государственная Дума, и Совета Федерации, субъект законодательной инициативы, что создает определенные проблемы, в том числе и технические, и технологические. правовом смысле, потому что с этим ворохом документов нужно разбираться.
А то, что Дмитрий спросил, вот, это очень важная штука. Вот те последние инновации.
Поскольку у нас еще был за кадром разговор, в соответствии с законом адвокаты приостанавливают свой статус, либо прекращают свой статус, когда избираются в какие-то выбранные органы. Естественно, и мной был приостановлен своевременно статус, и я был вице-президентом Федерального союза адвокатов, но сейчас, естественно, это не исполняю этих функций никаких. Она и тогда была, это общественная организация, это не оплачиваемая функция.
А зачем приостанавливали?
Нет, приостанавливали статус адвоката.
Угу. Что вы перестали быть вице-президентом.
Ну, там нет, я его специально не приостанавливаю, но это вытекает из постановления членства в адвокатуре.
А, потому что вы не являетесь действующим адвокатом.
Я не являюсь действующим адвокатом и не являюсь представителем корпорации адвокатов Советской Федерации. Понятна. Я представляю исполнительный орган власти Тамбовской области. Вот это моя функция. А адвокаты, мне проблемы их понятны. Я далеко не совсем соглашаюсь, что чего адвокаты хотят. И там по поводу состязательности процесса и равноправия сторон, я не хотел бы, это специальная тема, я бы поговорил отдельно, но к вопросу о запрещении технических средств набора информации, такие как, ну, и просто работы с информацией, я категорически противник. Дело тут даже не в равенстве. Дело в том, что мы должны искать, вот это формальное равенство, это некое заблуждение, которое... Ну, из лучших побуждений было теоретиками правовыми, там, запущено средства массовой информации, они существуют в обыденном создании. У меня свое существование и отношение сюда присяжных и так далее.
Может, оно
все-таки
не существует в России, я точно совершенно знаю, что в практике...
Мы о разных вещах говорим.
Да.
Мы говорим о разных вещах. Я являюсь, достаточно хорошо знаю правоохранительную судебную систему.
Российскую?
Немножко знаю, не знаю, лучше вас или хуже вас, немножко знаю то, что за границей, и достаточно хорошо знаю то, что в России. Так вот, на мой взгляд, все-таки целью судебного процесса и любого должно быть поиск истины по делу. В состязательном процессе не существует задачи установить истину по делу. Там виновный может быть оправдан, а невиновный может быть осужден. Это зависит от того, как состязались стороны. Какая сторона оказалась лучше, какая лучше подготовила доказательства, какая сторона лучше выступила в суде и так далее. Это задача состязательного процесса. Поэтому здесь много вопросов, о которых публика зачастую не знает.
У нас, к сожалению, сейчас уже подходит к концу первая часть нашей программы «Лицом к лицу». Не отключайтесь, продолжим разговор о правах адвокатов, о состоянии дел в Совете Федерации, о состоянии дел в Тамбовской области во второй части нашей программы. Слушайте «Свободу».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях. В 75 регионах России сегодня проходят выборы разного уровня, местные референдумы и голосования по преобразованию границ муниципальных округов. В Чечне и Ингушетии впервые проходят выборы в органы местного самоуправления. В Азербайджане подвергли резкой критике подписанное в субботу в Цюрихе соглашение об установлении дипломатических отношений между Турцией и Арменией. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что нормализация отношений Еревана и Анкары до урегулирования Карабахского конфликта бросает тень на братские отношения между Турцией и Азербайджаном. Число пострадавших в результате железнодорожной аварии под Тамбовом возросло до 88. Ранее сообщалось о 53 раненых. Авария произошла в субботу утром в районе станции Пушкари. В пассажирский поезд «Москва-Тамбов» врезался локомотив, который должен был доставить состав к месту назначения. Пакистанские военные сообщили о поимке последнего боевика из группы, атаковавшей накануне штаб-квартиру армии в городе Равалпинди. Этим завершилось длившееся почти сутки противостояние, в ходе которого погибли свыше 10 солдат, убито около 10 боевиков. Освобождены около 40 заложников, захваченных боевиками. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Мировое сообщество не будет бесконечно ждать выполнения Ираном его международных обязательств в ядерной сфере, заявил госсекретарь США Хиллари Клинтон. Выступая в Лондоне, Клинтон назвала недавние многосторонние переговоры по иранской ядерной программе конструктивным началом, за которым, по ее словам, должны последовать действия. Турция отменила ежегодные совместные авиаучения с Израилем, сообщил агентство Associated Press со ссылкой на израильских военных.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к лицу». И в студии, в московской студии «Радио Свобода», член Совета Федерации от Тамбовской области Евгений Тарлов. И вопросы ему задают Дмитрий Беломестнов из «Прима-Ньюс» и Александр Самарин из «Независимой газеты». Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Ну вот мы немножко не договорили по поводу законов. Недобровольное поглощение, рейдерство. Почему бы, собственно, законодательно не поставить какой-то заслон вот этому недобровольному поглощению? В конце концов, если собственник не хочет, чтобы его имущество кто-то покупал, может быть, наделить его правом препятствовать этому?
Большое спасибо за вопрос, Дмитрий. Он очень правильно поставлен. Ну, во-первых, хватает ли законодательства вот в этой области, как вы ее обозначили, рейдерство? Хотя я противник вот этого употребления этого термина, ну, в юридическом сфере, по крайней мере, или в политической. Законодательства очень не хватает. Ну, во-первых, рейдерство. К сожалению, в обыденном понимании этот термин используется, как правило, не в том смысле, которым его нужно было бы употреблять. И вот вы сейчас сказали, если собственник не хочет, чтобы у него забирали, почему не поставить законодательный заслон? Ну, во-первых, закон запрещает напрямую отнимать против воли собственника. Если у человека тайно похищают его имущество, это из кража. Она карается законом, большими сроками наказания. Если у него открыто похищают имущество, это грабеж. Если у него похищают имущество с применением насилия, это разбой. Вот есть три статьи, которые полностью это закрывают. Зачем выдумывать термин какой-то, если у человека похитили имущество, у него украли. Если у него отняли против его воли с применением физического насилия, и в том числе, если это применял, например, ОМОН какой-нибудь, нанятый за деньги. Я не хочу кого-то конкретно обвинять, но такие случаи есть, когда одна группа силовиков защищает одного, другая другого, и в раз захватили, я говорю, когда неправомерно захватили. В чем же проблема рейдерства? Проблема в том, что журналисты отражают некое общественное или экономическое явление, когда группа людей намеренно выстраивает условия захватить чужое имущество. Вот это можно говорить о рейдерстве. Это происходит всегда с помощью, при участии коррумпированных представителей правоохранительных органов. Например, судья в каком-нибудь отдаленном регионе, южном, например, или дальневосточном, принимает вдруг обеспечительные меры по подмосковным землям, например. Или завод какой-то в Санкт-Петербурге арестовывает. Такое повсеместно бывает. Это очень часто. А когда вот этого судью, когда он заведомо выносит вот такие вот псевдообеспечительные меры, почему вдруг во Владивостоке рассматривается дело по предприятию в Подмосковье или Санкт-Петербурге? Очень редко, когда это доходит до того, чтобы его, эту судью, лишили полномочий.
Кстати, очень часто вообще, наверное, люди, которые хоть чуть-чуть внедряются в изучение какого-либо так из дел, подобных тому, что вы сейчас сказали, первый вопрос, наверное, который они задают, с какой стати судья где-нибудь в Уфе, да, или где-то, не знаю, во Владивостоке действительно решил по поводу подмосковных земель? Вот существует ли какой-либо барьер для таких решений? Или сейчас, несмотря на то, что эта практика действительно как минимум вызывает подозрения, а как правило является признаком коррупции, барьера никакого нет?
К сожалению, барьеров очень мало, барьеров мало. И изменить это совсем несложно. Здесь даже зачастую законов не надо. Достаточно разъяснения пленума Верховного суда, и все это можно было бы поправить.
В котором что должно было бы быть?
В котором указать, что такого рода меры применяются только по месту нахождения предприятия. Только.
Вы имеете в виду, такие решения суда выносятся только по месту нахождения?
Должны выноситься. И тогда вопрос пойдет сразу. Тем не менее, такое бывает. Придумываются надуманные иски, заведомо надуманные. Почему это проходит? Почему это сходит недобросовестным участникам? Хоть в судебной системе, хоть там, допустим, это следователь будет какой-то, который заведомо незаконное дело возбуждает или еще что-то. Ну, потому что там не только коррупция, там участвуют и лица покрупнее. И я хочу сказать, что олигархическая система нашей экономики в этом основа. В этом основа. Потому что безнаказанное поглощение могут себе позволить только очень крупные финансовые
структуры. Да, но самые крупные финансово-промышленные структуры в нашей стране являются во многом государственной собственностью.
Я могу вам напомнить,
сколько у нас...
Давайте так,
Я говорю не про государственные унитарные предприятия.
Сейчас немножко это сошло, но когда говорим про вот это явление неправомерных захватов или таких вот тяжелых, то там, особенно вот в конце 90-х, в начале 2000-х годов, в этом участвовали-то крупные очень структуры. Они через ряд мелких фирм, но иначе невозможно обеспечить свою безопасность, безнаказанность. Насколько можно, здесь даже чисто правоохранительных мер недостаточно. Здесь должна быть прозрачность гражданского общества.
Скажите, а то, что произошло...
независимой прессы,
то, что произошло с ЮКОСом, вы считаете захватом собственности?
По ЮКОСу я не готов давать вам никаких комментариев, потому что есть решение судов, и я не хотел бы здесь никаких комментариев давать.
Александра Самарина, пожалуйста.
Вот такой вопрос. На одном из судебных заседаний, я просто опишу очень коротко картинку и попрошу у вас комментарий как у юриста, да, более опытного гораздо, чем я.
Не за деньги. Вот как юрист и как сенатор, я готов вас проконсультировать.
Как сенатор, как специалист по всем этим, вы сами сказали,
как человек,
что суды,
знающий, как уже здесь
да,
человек
суды,
знающий.
Адвокатура, вы как человек, да, знающий. Идет судебное заседание, прокурор зачитывает стенограмму допроса, да, свидетеля. А защитники просят, значит, эту стенограмму, она была аудио-видеозапись, чтобы ее включили в зале суда. И тут все присутствующие в зале суда убеждаются в том, что когда его допрашивали, этого свидетеля, на самом деле следователь, задавал ему вопросы подсказывающие, показывал ему документы и практически вынуждал его повторять то, что говорил перед этим сам. Ну и вот так и сказать. Как бы вы оценили позицию обвинения в этом случае?
Как безобразие противозаконное.
Спасибо. Это было на процессе Ходорковского совсем недавно.
Ну, я не знаю, о чем вы говорите. Вы мне задали вопрос.
Простите.
Я ответил по тем данным, которые,
да,
были.
Конечно.
Но, может быть, это и не так было.
Дело в том, что только что буквально ваша коллега по юридическому сообществу, бывший министр юстиции Германии, а теперь депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер, сделала доклад, в котором вы, как человек с богатым юридическим опытом, должны быть заинтересованы о политическом использовании юстиции. И она только что дала определение в этом докладе о тех случаях, когда в процессе Ходорковского и Лебедева нарушались права адвокатов по-прямому. То есть было сказано о том, что проводились незаконные обыски в адвокатских конторах, задержание адвокатов, игнорирование вызова свидетелей и так далее. Вот эта практика, насколько она вообще в России распространена? Например, вы до политической карьеры, будучи адвокатом.
Нет, давайте разделим вопросы. Вот то, что вы мне говорите, как некую данную, а потом говорите, насколько эта практика распространена. Я доклады не читал, с делом Ходорковского не знаком, кроме как пересказов из различных газет. Поэтому комментировать дело господина Ходорковского, я просто не могу. Потому что я считаю себя профессионалом, но потом я действующий политик. Только поэтому. Если бы я ознакомился, я бы высказал свое мнение. Я не готов и не знаю, кто там, что, как говорил, каковы доказательства и так далее. В отношении адвоката вообще и вот практики незаконных обысков, изъятий, допросов адвокатов, давления на адвоката, я скажу, что есть такая практика. Она безобразная. Поступают жалобы, ко мне обращались адвокаты, руководители адвокатских сообществ о том, что очень часто представители следствия нарушают их законные права и интересы. Есть случаи, когда для того, чтобы вывести адвоката из процесса, его допрашивают как свидетеля, что прямо запрещено законом. Есть такие случаи. Придумываются какие-то обстоятельства, зачастую надуманные, часто не нужно, просто для того, чтобы вывести адвоката, который может так серьезно воспрепятствовать каким-то незаконным действиям следователя.
Как-то можно с этим справиться? Вот как защитить, сильнее с государственной стороны адвоката?
Я думаю, что государство, по большому счету, заинтересовано в наличии независимой адвокатуры. И поэтому вот вы говорили о каком-то законопроекте, который готовится, я не знаю об этом. Я о другом слышу, о том, что готовится законопроект, чтобы каждые 5 лет лицензировать адвокатов. Вот это я считаю, что не нужно совершенно делать. Вообще общая тенденция в российской, значит, экономике такая, что уменьшать государственное вмешательство в экономику, давать возможность людям самим себя занимать, саморегулированием организациям. Существует годами, уже веками проверенная саморегулированная организация.
Адвокатские палаты.
Адвокатские сообщества, в настоящий момент адвокатские палаты. Они в достаточной степени учитывают интересы государства. Они избавляются от адвокатов, которые нарушают закон. Я знаю, что вот я недавно был на каком-то, приглашали меня, гильдия российских адвокатов отмечала юбилей свой, там назывались цифры, что-то более 100 человек было исключено за несколько лет из адвокатуры. Но это большая численность, и Генри Резник, писатель адвокатской палаты, говорит, вот если бы судьи так избавлялись от лиц, которые порочат честь судейского сообщества, наверное, и судебная система была чище. Поэтому... наверняка есть недобросовестные адвокаты, но адвокатура от них избавляется.
Я напомню, что в эфире программа «Лицом к лицу», и член Совета Федерации Евгений Тарло отвечает журналистам. Дмитрий Беломестных, пожалуйста.
Ну, вот мы здесь много говорили о несовершенстве законодательства и правоохранительной практики. Но у меня такой короткий вопрос. Есть ли, на ваш взгляд, у руководства страны политическая воля, что называется, для того, чтобы эти недостатки исправить? Вот вы работаете уже 2 года в Совете Федерации, да, и, наверное, все-таки можете ответить на такой вопрос.
Может быть, самая большая болячка, которая сейчас волнует все общество и даже международное сообщество, это коррупция в России. Но разве не является примером того президентский план борьбы с коррупцией и те законы? Их никогда не было в России. Тех законов, которые сейчас приняты по инициативе президента. Более того, я хочу сказать, что президент подходит к этому... Вы знаете, взвешенно и осторожно. Ведь можно было бы так, знаете, успокоить общество, несколько показательных расстрелов. Вот мы сейчас взяточников расстреляли, вот их негодяи, все. И все спихнули на 10, там, все довольны. О, как хорошо, вот того ненавистного и так далее. Создали им орел. Но мы этим проблему не решим. У нас что, коррупция у 10 человек или у 100 человек? Наверное, каждый из нас в той или иной степени где-то был каким-то образом причастен хотя бы косвенно коррупционной схеме. ГАИ возьмите, я еще беру даже до ГИБДД, проезжая на машине, получение прав, нарушение. Вы сами нарушили, вы сами бежите, начинаете склонять инспектора. Можно вы мне права не будете, тогда, помните, прокалывали эти права, значит, вот возьмите у меня эти 100 рублей, там, или сколько тогда это было, да? Я не говорю даже сейчас, я говорю за пределами давности уголовной ответственности, да? существует масса других. Когда вы начальнику несете и навязываете ему свой подарок, он, может, ему не нужен, он его в гараж выбросит. Но идете к начальнику. Вот и что, это взятка или нет? Да нет, он у вас начальник.
Простите, пожалуйста, я на секунду вас перебью. Можно ли сказать тогда о том, что, к сожалению, коррупция в России является на самом деле смазкой, на которой работают экономические и социальные отношения, ибо иной смазки нету?
Вы знаете, почему про Россию говорить? Во всем мире коррупция является определенной смазкой. Во всем мире коррупция имеет огромное распространение. То, что в России сейчас гласно, открыто говорят о борьбе с коррупцией, слава богу, я надеюсь, что мы уменьшим, значительно уменьшим распространенность этого явления в России. Вот как, что об этом говорить? Никогда не было декларирования имущества. Вот сейчас, понимаете, обязали. Каждый, причем очень хорошо, например, Верховный суд поработал.
У вас хохота не вызвало это декларирование?
Нет, что декларировали, это уже другой вопрос. Вот то, что у вас вызвало хохот, что-то, это уже о чем-то говорит. Вот давайте через год посмотрим. Потому что через год уже будет что-то видно. Вот то, что сейчас начали декларировать, это дает возможность через год сравнить. Причем давайте, невозможно всех перестрелять, пересажать. Половина страны, значит, за решеткой, другая половина ее охраняет. Потом меняются, да? Не нужно этого. Давайте мы вместе очищаться. Конечно, негодяев, безобразников, которые вымогают у вас взятки, еще ж нужно беспощадно с ними бороться. Но я, например, категорически противник больших сроков лишения свободы. Экономический удар должен быть. Конфискация имущества, штрафы, может быть, гигантские штрафы, позор всенародный. А взять, понимаете, загнать какого-то там муниципального чиновника, да, торговал квартирами. Ну, что его, вы на 7 лет его посадите в тюрьму, выведете инвалидом, потом вы будете давать бесплатную квартиру. Его жена бросит, все бросят, потом вы будете бегать его лечить. Зачем это нужно?
Александра Самарина, пожалуйста.
Евгений, не кажется ли вам, что в этой ситуации, я имею в виду повальную коррупцию у нас в стране, в этой ситуации было бы логично не обвинять граждан и говорить, что все мы замазаны, каждую секунду с гаишниками бегаем с долларами, а просто обратить внимание на испытанные методы борьбы с коррупцией во всем мире? Большую роль в борьбе с коррупцией играет независимая от государства пресса, независимые от государства частные СМИ. В начале 20 века это движение в Америке называлось движением разгребателей грязи. У нас этой стадии не было, потому что у нас существует государственное телевидение. Значит, и государственное пресса.
Сразу отвечаю, полностью с вами согласен. И роль независимой, реально независимой прессы, не печатающей за какие-то 30 серебряников компромат на оппонента, на политического оппонента или экономического соперника. А такое, наверное, тоже бывает в прессе, да? Я не хочу поливать честных журналистов, но в прессе, наверное, существует такое. И существует как в виде в карман журналисту, так и через коммерческий отдел размещение чего-то. А уж в интернете что творится, посмотреть, это разберешься. Оправдаться от этого почти невозможно. Если вас облили грязью, то чем больше вы оправдываетесь, то, значит, этого и добивается нечистоплотный журналист. Я не говорю про всех. Но независимая пресса, реально независимая, и реально морально честные журналисты, которых претит от грязи, они нужны. Это условие функционирования общества. Не будет независимой прессы и СМИ, то не будет и не может быть и нормального развития общества.
Хочу просто внести ясность, да. Может быть, я неплохо выразилась. Я спрашивала не просто о независимой прессе от кого бы то ни было. Нет такой прессы, которая независима ни от кого.
Это не я сказал.
Я вам говорю это, если не вы сказали, вы так думаете, я уверена. Я спрашивала о другом. О независимой от государства прессе, которая может критиковать власть.
Я согласен с вами. Я согласен с вами. Конечно, нужно.
Так, может быть, начать с этого, а не с обвинений граждан.
Начинайте, вы же критикуете, и я вас поддержу. Мы вместе критикуем власть, вы меня критикуете.
Ну, понятное дело, что, в общем, таких масс-медиа, как то, на котором мы сейчас беседуем, в России не так много. И если говорить конкретно, то вы сейчас противопоставили две вещи. скажем так, коррумпированную журналистику, если можно ввести такой термин, и освобождение от коррупции во власти. Что ж теперь, из-за того, что ваша репутация может быть поставлена под вопрос, не давать развиваться частным СМИ?
Да слушайте, я же этого не говорил. И даже те безобразия, которые существуют в интернете, это меньшее зло по сравнению с повальной цензурой, например.
Полностью с вами согласен. На самом деле, хотел чуть ближе к самому Совету Федерации, к вашей нынешней роли. А вы вообще член партии какой-нибудь?
Единая Россия, да.
Вы член Единой России, да, давно?
Ну вот, нет, не очень давно.
Ну, то есть с момента, когда вы пришли в Совет Федерации?
Ну, до этого.
А можно ли теперь сказать, как получилось так, что люди в Тамбовской области о вас узнали и решили, что вы должны их в Москве представлять? Ну, люди, я имею в виду в данном случае, конечно, властные люди.
Потому что они знали меня. Вот, вот мы вместе работали, и были рекомендации, и губернатор Тамбовской области Олег Иванович Бетин решил, что я смогу в достаточной степени представлять интересы исполнительной власти в Москве, в Совете Федерации, и пока что, судя по отзывам, я справляюсь с этой своей задачей.
А почему вы решили вступить в Единую Россию?
Потому что я на сегодня, по крайней мере, разделяю те основные положения, которые существуют, задачи, которые решает эта партия, властная партия, потому что реально действующая сегодня политическая площадка, фактически единственная, это Единая Россия. Кстати, вот многие там, знаете, в Единой России есть много людей с разными точками зрения. И я хочу сказать, что внутри Единой России существует возможность высказывания очень различных мнений. Существуют дискуссионные клубы в партии разной направленности. Я бываю на всех заседаниях либерального клуба, который возглавляет Плигин, и широта взглядов этого клуба, она очень большая, приглашаются туда очень часто люди и из других, и из другого спектра, и, допустим, значит, из правого дела приходят, высказывают свои мнения. То есть, ну, допустим, правое дело. Мне во многом, как казалось бы, правая партия мне была бы близка. Но у нас сегодня ведь правая партия, это ж не правая. Это большевики. Это большевизм. Это худшая форма того, что может быть. Я не говорю про конкретно. У меня там есть друг вот в правом деле, это Борис Титов. Да? Но когда я смотрю вот на то, что там пропагандируется, то мне это очень не нравится.
Дмитрий Беломестов, пожалуйста.
Евгений, вы помогали Русской Православной Церкви в возвращении экспроприированной собственности.
И продолжаю помогать, считаю это своим долгом.
Вот.
Но... И не только, но тут касается Иерусалимского монастыря, и в Тамбовщине там есть работа. Но мы не о всем разговариваем. Да?
Но говорим, граждане и организации нередко жалуются на то, что как раз РПЦ фактически экспроприирует их собственность.
О чем вы говорите?
Все теоретически равны перед законом, и государство светское, но вот люди жалуются, что Русская Православная Церковь фактически оказывается, как говорят, равнее других.
Я не знаю таких случаев. Скажите,
о чем вы говорите? Хотите, я вам скажу, скажите, столкновение, да, о котором вам, как бывшему моряку, должно быть вообще известно, должно быть достаточно больно. В Москве на пересечении Сретенского бульвара и бульвара, который идет дальше от Сретенки, существовал музей флота СССР. Он существовал в церкви, да, в бывшем здании, но я знаю кучу мальчишек, которые никогда не знают, что там была церковь, это правда, но они, например, постояли там за штурвалом ледокола «Красин». Угу. В этом самом музее. Сейчас это отдано церкви обратно. Насколько я знаю, музей флота СССР неизвестно, где находится, находится ли вообще где-либо. Вот как для вас такие вещи? Возвращение, с одной стороны, вроде историческая справедливость, с другой стороны, это же историческая еще и несправедливость. Куда деваться этим людям?
Значит, историческая несправедливость я не вижу здесь никакой. Я думаю, что очень жаль, что наши власти не доработали и не нашли достойного места для музея флота, кроме бывшего храма, бывшего когда-то, который был осквернен, и это просто безобразие, то, что в храмах были размещены, то, что музей, есть несколько случаев, когда в храмах музеи, их не так много. И вот кто-то раскручивает вот это столкновение музея и храма. Нет такого реального столкновения. Это надуманное столкновение людей, которые не хотят ни исторической справедливости, ни процветания музея, ни свободы церкви. Не,
подождите секунду. Эти люди говорят священникам. Эти люди говорят священникам. Все здорово, мы понимаем, у вас отняли. Да. Куда нам ехать?
Нет, подождите, почему они задают этот вопрос священникам? Этот вопрос нужно задать, кому музей этот, кому принадлежит? Ну, чей музей вообще?
Ну, мы говорим о нескольких музеях.
Хорошо, но федеральный или городской? Значит, это нужно задать вопрос к мэру города Москвы, если это городской музей, или к, значит, Министерству культуры. Вы знаете, вы никогда не видели пустующих зданий в Москве, например, если про Москву говорить. Я видел, их много. Подобрать здание или построить новое можно. Вот 10 лет некуда было девать деньги. Некуда было девать деньги. Что, нельзя было нормальное здание построить для музея флота? Мне это обидно, как гражданин России, как человек, который честно служил 3 года в военно-морском флоте. Мне обидно. Но не надо противоставлять церкви. Совершенно другое. Отдайте Богу Богово. Значит, это никогда не принадлежало советского государства или российского. Не надо захватывать чужое. Это было в пользу не церкви. Вот отдайте.
Ну что ж, на очень важном мотиве, а именно не надо захватывать чужое, мы заканчиваем программу «Лицом к лицу». Нашим гостем был член Совета Федерации от исполнительной власти Тамбовской области Евгений Тарло. Огромное вам спасибо за то, что пришли. В передаче участвовали Александр Самарин, независимая газета, и Дмитрий Беломестнов, «Прима Ньюс». А продюсер этой программы Михаил Касторов и ведущий Данил Гальперович прощаются с вами. Спасибо, что нас слушали. Оставайтесь на Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. С «Свобода информации» – это эфир и сайт «Свободы».